Нуар в большом городе.
История темного мегаполиса.
Частный сыщик Вадим Головин занял тебе местечко в тихом, уютном баре, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске тебя ждет история про мужскую дружбу и про мужские слабости. Тема скользкая, словно мыло, так что заранее предупреждаю. Вы, наверное, удивитесь, если я признаюсь, что у меня нет друзей. При том, что я очень общительный человек, и работа у меня связана с людьми, дружбу я не вожу. Во-первых, друзей у сыщиков не бывает. Это издержки профессии. Во-вторых, считаю, что человеку на самом деле никто не нужен. Счастливым нужно быть одному, а не с кем-то вместе. Люди слишком непостоянные и очень хрупкие существа. Сегодня есть человек, завтра нет. Привязываться к кому-то значит становиться зависимым. Но довольно соплей, пора начинать рассказ. Ночью меня потревожил звонок. Ложусь я обычно очень поздно, поэтому не стану врать, что звонок меня разбудил. Потревожил. В такое время обычно звонят совсем отчаявшиеся люди, которым больше некуда обратиться за помощью. «Помогите, мой друг в беде», — обратился ко мне мужской голос. «Что случилось?» — спрашиваю. «Не знаю», — отвечает. «Звонит уже пятый раз, плачет и денег просит». «Сколько?» «Просит 250 тысяч, причем на карту. Но не свою, а какого-то левого человека. Пробовал выяснить, что случилось, сразу же отмораживается. Типа нет времени объяснять. Бабки переведи, а тебе я потом верну». «Ясно, говорю. Расскажите подробней о вашем друге. Где работает, как отдыхает от серых будней, имеются ли долги, пристрастия и так далее». Портрет получился вполне заурядным. «Зовут, говорит, Артемом, лет ему 28, живет вдвоем с мамой, ни детей, ни семьи, ни девушки, работает мерчендайзером. Недавно авто приобрел в кредит, пьет умеренно и по праздникам. Учились вместе с ним в институте, с тех пор так и общаемся. Я начинаю делать предположения. Водит он как, нормально? Может быть, в ДТП попал? По Садовому ночью иной раз проехать страшно. Тачки по 20 лямов косяками мимо тебя проносятся. А за рулем либо бородачи, либо девочки от горшка два вершка. Заденешь какой-нибудь ламборджини, так говна ж не оберешься». Собеседник мой временно разговор прервал. На второй линии снова друг висел. Смотрю, перезванивает опять. «Снова, говорит, денег просил, рыдал. По ощущению, находится в помещении. Шумов посторонних нет. И говорит, будто по громкой связи. В трубке эхо какое-то, и еще будто дыхание чужое, что ли, рядом. Не знаю, конечно, может быть, показалось. А что если, говорю, предложить им бабло наличкой? Деньги-то у вас есть, кстати?» «Пробовал», отвечает, «только от встречи Артем категорически отказался. Сказал только на карту, и как можно скорее, иначе дело плохо». «Ясно, думаю. Проотвечался где-то Артемка твой и держит сейчас пацана за яйца. Холодной ладонью за тепленькие яичишки. Вот что говорю, друг мой. Надо звонить в полицию. Вы по общему телефону, а я по личному. Только вот время позднее, и большие начальники в это время разговор ведут по удвоенному тарифу, сразу предупреждаю. Клиенту моему, как я и предположил, было рекомендовано подождать. Жив-здоров, значит, говорят, все путем. Забухал Артем где-нибудь в пинап-баре. Там его на бабосы и посадили. Так что повода СОБР поднимать по тревоге нет. По моим каналам тоже все оказалось глухо. Денег у клиента столько не нашлось, чтобы больших и важных людей с постели на ноги поднимать. Пришлось действовать своими силами. «Значит так, говорю, номер машины вашего друга знаете?» «Знаю», отвечает. «Я Артема недавно возле новой машины сфотографировал. Там номер хорошо виден». «Прекрасно. Диктуйте мне». После некоторой паузы клиент сообщает номер. Я сую в телефон свою левую симку и набираю с нее 112. «Слушайте, дамочка», — говорю я диспетчеру нарочито заплетающимся языком. «Водитель при мне только что человека сбил. Потом засунул его в багажник и увез». Диктую номер. После набираю своего клиента. Объясняю ему, как действовать. «Когда друг позвонит, скажите ему, как есть. Что сообщили в полицию о том, что он на своей тачке человека сбил. Это игра ва-банк. Но так мы во всяком случае карты мудакам спутаем, которые вашего друга щемят. Они будут понимать, что парня и тачку ищут. Как утро настанет, запрошу информацию по системе поток и, может быть, вспышку сделаем. Глянем, где мобильник Артема светится. Ну и людей еще кое-каких подключим. Главное время выиграть. Ладно, отвечает. Сделаю все, как вы сказали. Парень с задачей справился. В разговоре сообщил, что машину и самого Артема ищут в связи с поступившей информацией о наезде на пешехода. Артем такого не ожидал. Зарыдал бедняга и перешел на личности. В отчаянии был полнейшим. Сидим, ждем, что будет. До утра как раз оставалось совсем чуть-чуть. Я набрасывал на бумаге план дальнейших оперативных мероприятий. Проходит еще немного. Артем перезванивает приятелю. Все, дескать, отпустили, еду. Встречаемся все через час во дворе у моего клиента. Его, кстати, звали Женей. Артема трясет, в руках у него бутылка пива. Ну что, говорю, Артем, рассказывай. Поехал на тачке по ночному городу погонять, начал рассказ Артем. Смотрю, чувак на обочине голосует. Совсем молодой и с большим мешком. Дай, думаю, доброе дело сделаю, человеку помогу. Остановился. Тот говорит, что с девушкой поругался и переезжает. А денег на тачку нет. Посадил его просто так. Приехали с ним в Некрасовку, там зарулили во двор новостройки. Пассажир меня попросил мешок дотащить до его квартиры. Вдвоем вещи с ним занесли, я уже уходить собрался. А этот дверь передо мной закрыл. Попытался поцеловать, представляете? Тут из кухни появляются трое парней. Так, мол, и так, педофил, попался. Сейчас мы тебе покажем, как малолеток совращать. И прессовать начали. Догола раздели. Открыли окно и на карниз поставили. Этаж там 17-й. Упадешь, говорят, скажем, несчастный случай. Так что если жить хочешь, бабки гони. 100 тысяч. Потом в хату еще два битюга подъехали. Сумма выросла до 250 рублей. Ну а дальше вы сами знаете. Мне эта история показалась ну очень странной. Похожие случаи гремели на всю страну. Речь, конечно, про Купай-педофиляй, идеолог, который недавно ушел из жизни. Только в нашем случае это были какие-то подражатели, и цели у людей были явно совсем другие. Я мог бы на этом отправиться домой спать, в общем-то Артем вернулся живым-здоровым, небольшие деньги я заработал, но друг Артема, мой клиент Женя, решил идти до конца. «Давайте, — говорит, — этих ублюдков на чистую воду выведем, они друга моего унизили, а враг моего друга — мой враг». «Окей, — думаю, — стоять за друга — дело благородное». Я даже немного позавидовал такой дружбе. Днем я вместе с клиентом и Артемом поехал в полицию к моим знакомым убойщикам. Дело в том, что оперативное сопровождение при расследовании преступлений против половой неприкосновенности оказывают именно убойщики. Во всяком случае, очень часто так происходит. Причин тут целое множество, они из профессиональной области. Поехал я к убойщикам не случайно, потому что с похожими ситуациями они в своей работе неоднократно сталкивались. Нас принял сам начальник отдела. Он дежурил в тот самый день, когда у большинства населения страны был выходной. Сначала мы сидели у него втроем, я, клиент и Артем. Потом он попросил всех нас выйти за дверь и стал вызывать в кабинет по одному. Говорил он тихо и вкрадчиво, поэтому подслушать толком не получилось. Дошла очередь до меня. «Ну что?» – проговорил убойщик. «Артема девушки совсем не интересуют». «И как же вы догадались?» – спрашиваю. «Неужели приставать начал?» «Нет», – отвечает. «Сама схема преступления заточена под людей, так скажем, нетрадиционной ориентации. В нашем районе тоже несколько эпизодов было. Очень похоже, что одна банда действует. На сайтах знакомств заманивают мужчин в квартиры, а там выясняется, что в гости дядю якобы пригласил несовершеннолетний. И не важно, что этому несовершеннолетнему в реальности куда больше лет. Тут главное напугать ответственностью и бабки с лоха стрясти. Мы вышли на свежий воздух. Артем молчал, но выглядел вполне спокойным. Я отвел клиента в сторонку. «Как же вы так, — говорю, — про своего друга ничего знать не знаете?» Клиент нахмурился. «Слушайте, — отвечает, — это все какая-то ерунда. Подставили парня, и дело с концом. Ладно, — говорю, — вам виднее. Если помощь опять понадобится, звоните». Банду эту потом поймали. Задержали примерно человек 10. Был среди них и совсем молоденький, смазливый парнишка 20 лет от роду. На специальных сайтах знакомств молодой человек подыскивал себе спонсоров. После приглашал в гости на чашку кофе, а там дяденек прессовали. Прессовали, конечно, по беспределу, поскольку не были никакими активистами. Я не стану судить о том, кто прав, кто виноват. Знаю только, что друг Артема поступил в этой ситуации как настоящий мужчина. В заключение скажу о том, что тайная жизнь до добра не доводит. Все тайное рано или поздно становится явным и еще причиняет боль. Хорошо, если тебя поймут и простят. Это «Нуар в большом городе», я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Буду рад вашим отзывам и письмам. Впереди у нас еще много крутых историй.